Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о трагических событиях 1917 года. Завершит этот час нашего вещания чтение и объяснение Евангелия 21-й недели по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым.
Нам объявлена такая тема, конечно, мы веселые, и тут вдруг первое же слово – трагические события известного времени. Приходится говорить о таких вещах, которые заставляют глубоко задуматься. Задуматься и о смысле нашей человеческой жизни и о смысле нашей человеческой истории. Сколько событий происходит самого разного порядка. И вот недаром же в связи с этим существует даже целая наука «Историософия», которая пытается осмыслить происходящее как-то событие. Но события не просто осмыслить, а осмысливают с тем, чтобы сделать определенные выводы. И выводы эти должны носить характер, непосредственно относящийся к личной жизни каждого человека. Может быть, вы знаете, помните, что еще Цицерон, это знаменитый деятель первого столетия до нашей эры, римский деятель, говорил, что история – это наша лучшая учительница. Правда, он не до конца сказал. Она, конечно, лучшая учительница, когда эти исторические события анализируются, принимаются и делаются соответствующие выводы. Очень часто мы историю рассматриваем как события давно минувшего времени, и они как-то мало касаются нашей души и нашего разума. И это беда. Если бы только мы могли действительно в эти события как-то войти душой, войти своим умом, постараться хотя бы отчасти пережить то, что было тогда, может быть, в таком случае мы бы совершенно иначе воспринимали и все те события, обстоятельства, трагедии, может быть, которые имели место, и делали бы соответствующие выводы. Ведь не случайно есть же такое известное изречение, совершенно справедливое, верное, которое говорит, что народ, который не осознал причин своих прежних бед, не избежит их в будущем. Оказывается, нужно осознать причины этих бед. И вот, когда мы вспоминаем события 1917 года, то вы же знаете, сколько литературы написано на эту тему. И сколько различных точек зрения существует по данному вопросу. Но любопытно вот что основное внимание, можно сказать, почти стопроцентное, обращается на политическую сторону этого события. Причины усматривают в той ситуации, которая в то время сложилась уже в международном плане, вы помните, война была с Германией, обращают внимание на внутреннюю ситуацию в России, опять-таки, с политической и экономической точки зрения, говорят о воздействии извне, о шпионаже, о попытке Германии сделать свое дело. В общем, много причин приводится вот такого порядка. Императрица называется, немка же, ну да, вот она вам, шпионка. А вот меньше всего и почти не обращается внимания на ту сторону, которая, как кажется, должна бы быть самой близкой каждому человеку. Но не обращается по той простой причине часто, что даже не совсем понимаем и значение того термина, который довольно часто употребляем. Вот сейчас вам названа тема «духовные причины». А что это такое духовное? О чем идет речь? Если мы посмотрим в энциклопедию, допустим, философский энциклопедический словарь, то и почитаем о том, что написано о духовном, то увидим интересные вещи. Что оказывается, духовные – это кто человек? Это культурные, образованные, обладающие значительной эрудицией, эстетически развитый, воспитанный. Вот кто такой культурный человек, которого можно, поведение которого, внешнее поведение человека, которого не вызывает никаких стрессов. Но об этом ли речь идет, когда мы говорим о духовных причинах этих событий? Вы знаете, вот очень интересно, что вот данное определение духовности, когда оно целиком и полностью сводится только к тому, что человек приобрел чисто внешним путем. Ну, еще раз говорю, знания, ну, естественно, школа, институт, культура поведения, опять-таки, достаточно воспитания, эстетическое развитие, ну, естественно, как оно происходит и как усваивается человеком. Но при этом странное дело, не обращается внимания на самое главное. А что же самое главное? Самое главное – это та духовность, о которой, к сожалению, почти ничего не говорим. Самое большее, о чем мы говорим, о нравственности. Нравственность еще, да, это обращает внимание, конечно. Нравственный человек или, напротив, аморальный – это мы все прекрасно понимаем. Но, вы знаете, вот приходится делать чуть ли не открытие, приходится делать церкви, когда она говорит о том, что такое духовное. Оказывается, это вовсе не багаж знаний, вовсе не умение себя вести, совсем не культура поведения, не образованность, совсем нечто, совсем другое. При этом христианцы утверждают, что именно это-то другое, о чем будем поговорим, да, оно и является источником всего происходящего в человеческой жизни, как индивидуальной, так и общественной. Что же подразумевает христианство, когда говорит «духовные», и когда действительно ставит такой вопрос «духовные причины». Какие это духовные причины? О чем идет речь? О чем действительно идет разговор? Да, но это не политика, наверное, верно, да. Это не какая-то социальная проблематика, не экономика. Кажется, верно. А что же тогда еще? С горечью приходится говорить, часто читать, видеть и слышать, как вот это то понятие, которое мы произносим, духовное, оказывается каким-то иксом, закрытым совершенно от сознания людей. О каких же духовных причинах можно говорить, когда мы рассуждаем о каких-то происшедших событиях? Христианство утверждает, что духовность человека – это внутренний его мир. Какой же внутренний мир? Какой? Это совсем не тот, что у нас там, знаете ли, мы переживаем, радуемся или страдаем, да, любим или ненавидим и так далее. Нет, речь идет совсем о другом. Речь идет о той стороне человеческой жизни, которая происходит, да, внутри его, но с чем связана. Вы знаете, можно быть очень образованным человеком и в то же время очень гордым. Может быть, кажется культурным человеком, но чрезвычайно тщеславным. Может обладать хорошим развитием, но в то же время страдать невероятной завистью. по отношению к каждому человеку, если тот другой вдруг оказался лучше меня. Вот эти вот вещи-то, эти-то вещи, которые совсем не связаны ни с культурой, ни с образованием, ни с эрудицией, а связаны, смотрите, с какими вещами, оказывается. Что это такое зависть? Что это такое лицемерие? Гордыня, тщеславие. Если мы говорим об отрицательных характеристиках, и в то же время напротив, наоборот, благожелательство человека, искреннее благожелательство к каждому, честность, справедливость, можно сказать, даже громкое слово, но оно, его приходится говорить, потому что оно очень много выражает. Любовь к каждому человеку, причем каждому, независимо даже от того, кто он, что он и как он. Вот эти вот свойства, эти свойства, они в христианстве именуются духовным состоянием человека. Обратите внимание, насколько может быть различным понимание человека. С одной стороны, его внешние, просто ну, блестящие характеристики. Человек культуры поведения, образованный. Что вы еще хотите? Развитой. И вдруг в то же время, знаете ли, с ним даже трудно быть. Настолько самолюбивый. Настолько самонадеянный, настолько человек высоко о себе думает и мнит, что просто, ну, вы знаете, ну, трудно буквально с этим человеком, не прикоснись даже. Легко уязвляется, малейшее, может быть, замечание или несогласие с его точкой зрения вызывает уже у человека ответную неприязнь, раздражение, а то и хуже. Вот христианство обращает внимание вот на что – на вот, вот что такое внутреннее, вот что такое духовное, вот оно духовное состояние человека. Оно складывается, или, может быть, если хотите, его можно понять, из двух, так сказать, характеристик – отрицательных и положительных. Вот что характеризует человека – благожелательство, сострадание, милосердие, любовь или, напротив, самомнение. Кстати, самое страшное – самомнение, тщеславие, а отсюда и все прочее, и зависть, и лукавство, и лицемерие. Вот что является духовной характеристикой человека. Но не просто является. Христианство утверждает, что именно вот эти свойства человека, которые в зависимости от того, что будет преобладать, положительное или, напротив, отрицательное, они являются движущей силой всей деятельности человека. А они определяют характер его деятельности во всех отношениях. Именно определяют его отношение не только к окружающему миру, не только к людям, с которыми соприкасается, а вообще ко всему. В зависимости от внутреннего мира создаются целые философские концепции. Смотрите, попробуйте сопоставить там Хомякова или Ницше. Это Ницше, который заявлял, что больной – это паразит общества. Он ничего не дает обществу, а только оттягивает на себя средства. Следовательно, выводы все совершенно очевидны. Посмотрите, нашего, например, Рублев, который написал изумительную эту троицу, которой поражаются все, да, или Врубель, который рисовал демонов. Причем он именно постоянно, это, понимаете, прямо изнутра идет у человека. Один пишет святые лики, потрясающие лики, другой пишет ими дьявольские, демонические. Откуда идет? Вот оно, оказывается, духовный мир человека в чем? Совсем не образование, совсем не эрудиция, совсем не внешняя воспитанность. Вот, оказывается, что является определяющей силой в поведении и в творчестве, что очень важно, и в творчестве всего человека. Отсюда же рождаются различные политические концепции. Демократия, республика, рабовладельский строй, все что угодно, рождаются опять из этого внутреннего мира. Почему об этом приходится говорить? Так сказать, это вполне понятно. Когда мы пытаемся определить главную причину происходящего каких-нибудь событий, тем более таких событий, как это страшное событие столетней давности, то, наверное, нужно смотреть не на то, какова была просто политическая ситуация и деятели этой политики, а на то, откуда это все выплыло, что определило, по какой именно глубинной духовной причине это произошло. Приходится, ну, постоянно же говорить, что вот это вот духовное состояние определяет все человеческое творчество и всю человеческую деятельность. Он может себя держать какое-то время, но это прорвется обязательно, если когда у него это его духовное содержание безобразное, отвратительное. Да и оно обнаруживается. Так вот, если теперь обратить внимание, непосредственно подойти к вопросу, какие же были духовные причины, причины революции 17-го года. Что, наш народ такой плохой? И что он злой? И что он кровавый? В чем дело? Что случилось? Не нашим ли народом восхищался Достоевский? Помните, что он писал? Как замечательно писал. Вы не смотрите на эту внешнюю поведенческую сторону нашего народа. Да, он ворует, он и пьет, он развратничает. Вы не смотрите на это, а вы посмотрите, что глубже. И что же он усматривал там, в том, что глубже? Можно сказать так. В его нутре, извините за такое слово, да, именно там, у него, оказывается, есть горит лампадочка некая. Как, если хотите, светлячок некий. И этот светлячок удивительный. Какой он? Что за светлячок? Оказывается, если коснуться глубины души человека, то мы часто там находим поразительные вещи. Приходилось неоднократно сталкиваться с таким явлением, когда, например, пьяница, ругатель, я не знаю, что из этого только, но, в общем, безобразное поведение человека. И вдох, он так, выпивший, хорошо, вдруг начинает говорить такие вещи, что просто удивляешься. Начинает каяться. Начинает говорить, что я действительно негодяй. Что я только делаю? И зачем я только живу? И какой же смысл во всей моей этой жизни? Вдруг человека обнаруживается вот это вот нечто сокровенное и глубокое, которое до этого в трезвом состоянии никогда даже не увидишь. Вдруг пробуждается у него, знаете, вот это подспудное, если хотите, или сокровенное чувство какое, насколько положительное. Если хотите, он прям кается. Приходилось много раз убеждаться и удивляться, и не только удивляться, а вы знаете, просто даже невольно склоняться перед этим человеком, который вдруг может увидеть все то гадкое, что у него было, что он делал, как он жил, и действительно просто кается. Вот, оказывается, что может быть в человеке. Но что же является той определяющей силой, которая, ну, если хотите, воспитывает человека, показывает человеку, дает возможность познания человеку своего внутреннего мира. Если хотите, помогает формировать человеку вот ту духовность, которая была бы действительно не только его украшением каким-то, нет, а была бы той действенной силой, которая проявлялась бы в его всей деятельности. Вы знаете, говорят так, что тот народ, в котором живет, есть, существует церковь, она ответственна за формирование вот той или другой духовности в человеке и в обществе. Как закваска. Тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит, что Христос говорил: «Царство Божие подобно закваске» и так далее. Как закваска некая, которая кажется, вот в данном обществе есть, и как она действует? В зависимости от состояния этой закваски. Не надо смешивать двух пониманий, кстати, церкви. Ну, я не знаю, здесь для вас это столь важно или нет, но все-таки я скажу, что одно дело, когда мы говорим о церкви, как в том принципе, если хотите, которому начало дал Христос, тот принцип, который сосредотачивает в себе всю совокупность положительных идей, и совсем другое, как та реальность, которой тоже называются церковью, то есть церкви, это, вот это видимое существование той организации или того общества, которое именно так называется. И это общество или эта организация может быть очень различным. Оно может действительно отвечать вот той изначальной цели, которая именуется церковью с большой буквы, а может очень и очень уходить от нее. Почему? А потому что это же общество, это человеческое общество, это человеческая структура, можно сказать так. Вот. И люди-то разные. И входят в нее, в эту церковь, входят. Каким образом? Да подчас это очень просто. Очень просто. Его окрестили, он уже член церкви. Оказывается, он член церкви, потом независимо от своих даже нравственных качеств. Оказывается, можно быть членом церкви только потому, что тебя крестили. А какой-то, ну, это уж вопрос другой. В том-то и дело, оказывается, что членом-то церкви можно быть очень различным. Это членство, если хотите, как гармошка. Вот гармошку сжали, и все уже ничего, и никакого звука тут не может быть. А можно ее растянуть, и потом сколько, какая мощь звука может быть. Так, оказывается, принадлежность человека к церкви, она обусловлена вот его внутренней жизнью, как одного человека, так и всей совокупности членов этой общины или этой организации, или этого общества, которое именуется церковью. Но, в принципе, каждая из них, вот это, каждая церковь, греческая, русская, американская, румынская, какая угодно, она, в принципе, должна проповедовать и должна назидать людей тем, что сказано в Евангелии, но не просто сказано, а объяснять, призывать, показывать, помогать. И вот от того, в какой степени та или иная церковь исполняет эту свою миссию, формируется духовное состояние всего общества. Что из этого происходит? Мы часто смотрим на события, которые случаются, как на что-то вдруг неожиданно происшедшее. С христианской точки зрения нет случайности. Нет. Все происходит закономерно. Причем закономерно происходит каким образом? В соответствии с духовным состоянием данного общества. Именно в соответствии с духовным состоянием, а не случайно. Случайности нет. Все же те силы, которые мы видим действующими при этом, политические, например, деятели, какие-то общества, там революционеры, неважно кто, они являются, оказывается, только инструментами или орудиями исполнения тех духовных законов, которыми всегда живет человек и живет общество. Первичным двигателем истории являются духовные законы и духовное состояние человека. Все же прочие, пожалуйста, могущественные какие-нибудь императоры и цари, политические деятели, писатели, музыканты, деятели искусств, они являются только выразителями того духовного состояния, которое есть и у них, и касается всего общества, как такового. Почему приходится об этом так долго говорить? Потому что невозможно понять духовных причин катастрофы 17-го года, если мы начнем рассуждать и говорить, кто там виноват. Николай II, императрица, масоны, да, большевики, Троцкий, Бронштейн, который, по-моему, в марте, что ли, 17-го года приехал из Америки, или Ленин, который из Швейцарии прибыл в вагоне. Они только инструменты, они делали свое дело, но с точки зрения именно духовных законов они были только инструментами, исполнителями. Исполнителями чего? Того состояния, в котором находилось наше общество. А общество определяется, еще раз говорю, закваской. Россия была православной страной. Уже 1000 лет она была православной. И поэтому состояние именно православия в нашем народе, в самой церкви и в нашем народе, оно определило в конечном счете и вот те события, которые произошли 100 лет тому назад. Василий Васильевич Розанов, это известный, знаете, писатель, мыслитель, он философ, публицист, такой очень интересный человек. Когда совершились вот эти вот события 17-го года, то он написал даже так. «Русь слиняла в 2 дня, самые большие – в 3. Не осталось царства, он говорил об отречении от престола Николая II. Он современник писал. Это сейчас некоторые пытаются, он не отрекался. Ну, конечно, современники этого не знали. Мы лучше знаем. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Все во мгновение ока разрушилось. Разруха, хаос. Он написал, очень точно выразил. Язык-то у него очень хороший. Политические силы были? Конечно. Конечно. Деятели были? Да. Когда 2 марта 17 года Николай II отрекся, утром сам, а уже к вечеру из-за сына Алексея, в пользу уже своего брата, то он назначил, ну, я не знаю, в какой момент, но, наверное, до отречения, потому что если отрекся, он уже не мог назначать. Ну, не знаю, тут, знаете ли, пограничная ситуация. То он назначил главой правительства Львова некоего, главой Временного правительства, которое состояло из 8 человек всего, из них 7 человек были масонами. Это очень интересный факт. Ну, что дальше началось, это уже историки великолепно могут все это писать и рассказать. Но суть-то в чем? Все во мгновение ока развалилось вдруг. Раз – и развалилось. Как хрустальный сосуд. Ударили – и его уже нет. Как золотое кольцо, стерли в порошок. И где оно? Только порошок, который рассыпан, а кольца уже нет. Так вот и здесь. Что же произошло-то? По какой причине? Еще раз говорю. Сколько угодно мы найдем литературы, в котором написаны все детали и дворцового этого переворота, и отречения, и участников, и деятелей. Все смотрят на эту политическую сторону, на этих деятелей. Но не хотят посмотреть, а что же происходило в духовной стороне нашего общества, нашего народа и нашей церкви. Что? А здесь, оказывается, эти события 17-го года действительно были прямо обусловлены и явились прямым следствием тех духовных процессов, которые происходили у нас. Вы знаете, когда мы пытаемся оценить какую-либо проблему, то мы обращаемся к экспертам же. Ну, понятно. Тот человек, который ничего не понимает, ну что его спрашивать? Он гадает на кофейной гуще. Кто же является лучшими экспертами в оценке духовной стороны происходящих событий, как не те, кого, если хотите, русская церковь называет святыми, святыми. Причем какими святыми? Теми, не просто, знаете ли, ну, мученик, который, вон, разбойник, например, правый, он, помните, бандит, рядом с Христом распят. Но его, конечно, причислили к лику святых, поскольку Христос сказал, что сегодня будешь со мной в раю. Но он еще кто? И его мнение его, конечно, мы бы не приняли, потому что это не святой по душе человек. Здесь же мы хотим обратить внимание к мнению тех людей, которые действительно достигли чистоты. Почему это очень важно? Во-первых, это честные люди. Никакого лицемерия, никакой зависимости от каких-то политических воззрений. Не поэты, они писали только о том, что есть по существу. Есть в каком смысле? То, что касается состояния духа, духовного состояния людей. Вот что важно. И вот здесь мы с вами приходим к такой картине, которая, надо сказать, производит сильное впечатление и далеко не то положительное, о котором мы думали. Например, у многих, вот особенно у историков, такое впечатление было, что русская церковь была государственной церковью, и она поэтому обладала огромным рычагом воздействия, она обладала свободой, и, пожалуйста, ей, если хотите, все было позволено. Ошибка. Откуда это взяли только? Что вы? Посмотрите, что началось с Петра Первого. Патриарха убрал тут же. Заменил так называемым синодом, фактическим главой которого стал офицера, который командовал. Вы посмотрите, 18 век, что делалось. В конце 18 века в монастырях запретили даже монахам иметь чернила и ручки, чтобы не вздумали ничего не писать. Принимать можно было в монастыре только отставных солдат и вдовок священников. Из монастырей изымались там участки и так далее, земли. В 1872 году митрополит Киевский Арсений писал: «Церковь подвергается жестокому притеснению под видом лукавого попечения о ней». Он выразил очень точно. Церковь не имела никаких прав, не могла назначить никакого епископа или поставить епископом, не могла никого перевести. Все это делалось только за подписью императора. Он даже главой церкви стал. Вы можете себе представить, что это такое светский человек? Когда, кстати, каноны Вселенских соборов категорически запрещают это и анафематствуют того светского человека, который начинает в вопросах церковных командовать архиереями. под видом жестокого притеснения, под видом лукавого попечения, на самом деле жестокое притеснение. Не говорю уже о том, что благодаря политике, так сказать, наших многих императоров, да, что происходило в нашем духовном состоянии нашего общества. Когда касаешься характеристики религиозности нашего светского общества, например, XIX века, то просто поражаешься. Вот в этом году отмечается 150-летие кончины святителя Игнатия Брянчанинова. Он искал, кому же можно обратиться, чтобы понять, что такое православие. Вы можете себе представить? Искал, с трудом нашел. С трудом нашел одного. Игнатий Брянчанинов этот пишет, что уже богодухновенных наставников нет с восклицательным знаком. Феофан Затворник, это я вам называю авторитетом, который, может быть, на слуху у всех, что ни на кого положиться нельзя. Нет их действительно духоносных наставников. Вообще состояние очень печальное. Вот, например, еще Серафим Саровский даже, который скончался в 1833 году. Да, уже в то время говорил, мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере дошли, что под предлогом просвещения зашли во тьму неведения. Действительно, богословие касалось чисто внешней проблематики, а духовная жизнь постепенно исчезала. Если вы знаете, мы посмотрим на высказывания святых о состоянии монастырей, о состоянии, духовном состоянии нашего народа, то мы просто будем поражены. Люди, еще раз повторяю, не знают об этом. Но все время у нас впечатление, русская церковь была такой, о Боже мой, все было заполнено православием. Ничего подобного. Внешне, да, было полно церквей, храмов, монастырей, да, духовенства, верно, внешне полно. А что внутренне было? Вот тот же Брянчанинов пишет о монашестве и о самой церкви. Напоминаю, он скончался в 1867 году. То есть писал в середине вот, 19 века. Что писал? Состарившееся, изветшавшее дерево нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев. Еще выражает объемистым стволом крепость и здравие, но внутренность его уже истлела. Первая же буря сломит его. Феофан Затворник говорит, еще одно-два поколения, и православия у нас не будет. Вы слышите, это речь-то идет. Он скончался в конце 92-94 году. И православия не будет. Он угадал точно, через полтора поколения началась революция. И как корова языком все смела, все, все монастыри, храмы, духовенство, монашество, духовные школы. Судя по духу времени, пишет Брянчанинов, и по брожению умов должен полагать, что здание церкви колеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Последнее можно сказать о духовных журналах и о преподавании закона Божия в духовных школах. Большими авторитетами в оценке духовного состояния являются оптинские старцы. Что они говорили? Я просто зачитаю. Это просто необходимо. Варсонофий Оптинский, известнейший авторитет, говорил, смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие, нигилизм, мертвечина. Слышите, о чем говорит? О духовных школах. И дальше произносит фразу, которая, конечно, звучит потрясающе. Революция в России произошла из семинарии. Да, в первых рядах революционеров часто можно было видеть именно семинаристов. Когда однажды выступал инспектор Московской духовной академии, последний архиепископ Илларион Троицкий, закончил свое выступление и сказал: «Ну, пожалуйста, какие вопросы?» Встает студент и от себя, и от лица многих прямо сказал: «Спасибо, вы хорошо говорили, но вы ничего не сказали о том, что мы сейчас должны сделать для революции, чтобы исправить жизнь». Он был потрясен. А что писал Леон Кронштадтский, имя которого, ну, всем известно? Во-первых, он резко осудил реформы Николая II 1905 года. По этим реформам была дана свобода всем вероисповеданиям, хорошее дело, всем вероисповеданиям, всем религиям, кроме Русской Православной Церкви. Она как была, так и осталась ведомством в государственной структуре, во главе которой стоял император, а основным руководителем был, как всегда, обер-прокурор, назначаемый императором. Все вероисповедные получили свободу. Это же Илларион Троицкий писал: «Боже мой, что же такое? Все религии у нас в России могут созывать соборы, выбирать себе патриархов. Только один трон патриарший в Успенском соборе Кремля остается пустым». Император не разрешил ни собора, ни избрания патриарха. И вы же знаете, что собор, тот знаменитый собор, который состоялся в Русской Православной Церкви 17-18 годов, он начался только после того, как Николай II отрекся от престола. Только тогда этот собор смог состояться. До этого, даже этого невозможно было. Так вот, Иоанн Кронштадтский пишет: «Свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание и книги отеческие пренебрегаются. Все дадут ответ Богу за потворы. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она пустеет». За что? И он говорит: за свое безбожие и за свои беззакония. Значит, насколько же глубоко уже проникло это? Он пишет, Иоанн Кронштадтский: «Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульство Льва Толстого». И когда он скончался, кстати, потом Лев Толстой, то император послал букет цветов на могилу. «За его потворство богохульца Льва Толстого и всего так называемого образованного мира, министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Это Иоанн Кронштадтский пишет. «Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею».
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о трагических событиях 1917 года. Продолжение в нашем эфире через неделю в это же время.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя 23 по Пятидесятнице, Евангелие от Луки, 38 зачало, 8 глава, с 26 по 39 стих. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня, ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Сегодняшнее Евангелие говорит нам о том, что сила бесовская может быть очень большой. Она может угрожать существованию каждого человека и всего человечества. Чтобы не думал кто-нибудь, что если он живет без Бога, то как-нибудь сам справится с жизнью. Как только человек оказывается без Бога, он оказывается с дьяволом. А до какой степени эта власть бесовская простирается, мы видим на примере Гадаринского бесноватого и всей страны, в которой находится этот несчастный. Абсолютная власть бесов над человеком, так что этот человек в безумии своем живет, не одеваясь в одежды, обнаженный от всего разумного и доброго, не говоря уже о том, что он лишен благодатного, и живет не где-нибудь, а в гробах. Самое подходящее для него жилище — пещеры, куда клали умерших людей, прикосновение к которым означало нечистоту для живых. Он настолько во власти бесов, что его уже не существует. «Как тебе имя?» — спрашивает Господь. «Легион», — отвечает этот человек, вернее, бесы уже за него отвечают. Всякий раз, когда человек отступает от Бога, он теряет самого себя, свою личность, и в его жизни непременно действует дьявол, замечает это человек или нет. Об этом бесноватом сказано, что он терроризировал на дорогах всех, кто проходил мимо, как могут терроризировать какие-нибудь бандиты, которые потому бандиты, что они бесами одержимы. Там, где нет присутствия Божия, эти бесы и эти люди ведут себя предельно нагло, они унижают окружающих, будучи сами унижены владеющими силой бесовской. А там, где присутствие Христово, они дрожат от страха, униженно просят, как преступники перед судом, чтобы каким-то образом участь их была смягчена. Господь показывает нам сегодня, что зависимость от власти бесовской у человека, у народа, у рода человеческого может быть предельной. Обратим внимание на то, что эти существа являются не только чудовищно сильными, но и крайне свободолюбивыми. Для них непереносимо какое-либо ограничение их свободы. Они разрывают железные цепи, которыми их связывают, любые путы, потому что они хотят жить свободно. Вся культура, духовность нашего времени направлена на то, чтобы воспитать человека абсолютно свободным, не зависящим ни от каких ограничений, чтобы никто и ничто им не управляло, чтобы человек находился под полной властью бесовской. Свобода, которую провозглашали в 1917 году, и свобода, которую сейчас провозглашают, свобода от всего, означает именно это явление, когда человек уже готов рвать, как цепи, любые преграды, только бы достигнуть ее. Никаких заповедей, нравственности, никаких границ не существует, никакой власти. И бежит в безумии такой человек, гонимый бесом в пустыню. «Что мне и тебе, Сыне Божий?» — спрашивают бесы, которые видят перед собою Бога. «Что общего между тобой и нами?» Действительно, что общего между светом и тьмой? Что общего между Христом и Велиаром? Нет ничего общего. Между бесами и Богом ничего общего нет. А между человеком и Богом есть всегда общее. В каком бы состоянии ни находился человек, есть что-то общее у человека с Богом. И Бог хранит все-таки человека, несмотря на то, что он попал под власть бесов, не оставляет его до конца. Нет ничего общего между свиньями и Богом. Это просто чавкающие какие-то пьющие, жрущие существа. Бесы хотят, чтобы люди стали свиноподобными, тогда можно в них вселиться и погубить, чтобы люди стали стадом скотским, каким хотят сегодня сделать у нас весь народ, чтобы вселились бесы в это стадо, и оно бросилось с крутизны в воду и потонуло. Весь род человеческий хотят бесы погубить. Мы видим, какая сила у них и какая ненависть к человеку. Смысл их существования — уничтожить и разрушить. Не удается уничтожить этого человека, так хотя бы свиней, то, что принадлежит человеку. Может быть, через это удастся восставить человека против Бога. И оказывается, удается. Целая страна за то, что она теряет свое благополучие, восстает против Бога. Мы должны увидеть сегодня не только силу Божию, но мы должны удивиться, как велика любовь Господня. В одно мгновение погубил бы дьявол каждого из нас и всех. И, кажется, есть основание ему иметь власть над людьми за их грехи. Но любовь Божия ставит предел этой ненависти к человеку. Любовь Христова не оставляет человека, несмотря ни на что. Будем всегда знать это, неотвлеченно, а реально, глядя на то, что происходит сегодня с нашей страной. Потому что самое ужасное — это, конечно, не бедствие внешнее, не голод, не нищета, а беснование людей. Людей хотят превратить в скотов, с тем, чтобы они полностью принадлежали бесам. Но любовь Божия все равно все превосходит, вся власть у Бога. Ничего не может сделать сатана без позволения Божия ни в одной ситуации. Если обратится человек всем своим сердцем ко Господу, если обратится народ к Нему, то все сразу переменится, как переменилось с этим бесноватым человеком. Мы видим, что человек, одетый, осмысленный, как сказано, сидит у ног Христа. Разумный человек, который владеет собой, который становится самим собой. Сейчас мир больше ни о чем не говорит, кроме того, как человеку стать самим собой, то есть свободным человеком, независимым ни от чего. Оказывается, человек может стать самим собой только тогда, когда он человек Божий. А когда он от Бога отрекается, мы видим, какой свободы он достигает и насколько он теряет себя. У каждого человека разные степени этой утраты самого себя, но в конце концов не может быть середины. Либо человек должен стать Божиим, либо он должен стать дьяволом навсегда, навеки вечные. Мы видим, что весь народ этой замечательной страны, после того, как пастухи, увидев происшедшее, побежали и рассказали им обо всем, выходит навстречу ко Христу, охваченный страхом, и просит его удалиться от этих мест. Чего они боятся? Во-первых, им страшно, потому что они потеряли имущество, все свое материальное богатство. Но они охвачены и другим, также понятным страхом. Они еще все-таки люди, не полностью во власти бесовской. И у них есть тот страх, который был некогда у Симона Петра. Когда Господь явил чудо с ловлей рыб ему, он пал к ногам Христовым и сказал: «Отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Нет, они еще не исповедуют себя грешниками. Это же языческая страна, потому там и свиньи есть. Но Господь, идя по земле, уже достигает и этого мрака. И что происходит с исцеленным человеком? Никогда, ни за что, ни на одно мгновение он не хочет уже расставаться с Господом. Он хочет быть вместе с его учениками и идти туда, куда Господь идет. Но Господь ему говорит, что он его не берет с собой, чтобы он снова шел в ту самую землю гадаринскую, где раньше был, с проповедью о том, что Христос совершил для него. Ему страшно подумать, что он снова окажется среди этих свинолюбивых людей, которые отвергают Христа, просят удалиться его из этих мест. Но Господь, тем не менее, посылает его туда, чтобы он проповедовал о том, как милостив Господь, какие великие чудеса он может совершать там, где, кажется, все совершенно безнадежно. Неужели не все еще потеряно, скажем мы сегодня? Неужели не кончено еще все с нашей гадаринской страной? Несмотря ни на что, ни на какое беснование, которое было и продолжается сегодня, несмотря на все большее изгнание Христа из нашей страны, несмотря на это свинство, которое все более распространяется среди народа, Господь не оставляет нашу страну, а посылает сюда людей, которых Он исцелил, которым Он дал узнать, как велика сила и милость Господня, с проповедью о том, что не все еще потеряно. Пример этого исцеленного бесноватого говорит, что мы должны быть готовы, если Господь даровал нам узнать Его благодать, Его истинную жизнь, предпочесть дарам утешения, дарам благодати, всегдашнего пребывания с Господом, путь в ту землю, где ад на самом деле, ради того, чтобы привести к Богу других людей. И мы должны, глядя на это событие, показанное в Евангелии, помнить, что Господу все возможно переменить, там, где, кажется, уже нет надежды на исцеление. Какие бы препятствия ни вставали на нашем пути, Господь говорит, что Он все содержит своей властью. Он посылает этого человека в страну, которая только что отвергла его, с тем, чтобы просветить их светом истины, чтобы, когда придет время, и им даровать спасение. Чудо сегодняшнего Евангелия — то, что Господь может совершить с каждым человеком и со всем человечеством, раскрывается в полноте в тайне креста Христова и его воскресения. И каждый из нас призывается исполнить волю Божию о себе и быть участником воли Божией, которая хочет всем человекам спастись.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев-Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.